Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это Радио Донбасс Реалии, программа, где мы ищем и находим хорошее в студии. С вами этот час будут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня 27 апреля, вторник, сегодняшняя программа вот о чем. Диверсанты звонили на Донбасс. Как операция «Груз» с чешскими складами повлияла на обороноспособность Украины? Президент России требует от Киева, цитата, «правового оформления особого статуса Донбасса». В прошлом году, несмотря на пандемию, мировые траты на оборону выросли на 2,6% и достигли нового рекорда – почти 2 триллиона долларов. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследований проблем мира СИПРИ. Россия снова вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону, а возглавляют рейтинг с огромным отрывом США. Их военные расходы составляют 39% от мировых. Украина поднялась в рейтинге на одну строчку. 34 место в 2020 году с военным бюджетом почти в 6 миллиардов долларов. Это более 4% украинского ВВП. Насколько траты на оборону отражают военную мощь стран? Зачем ядерные страны тратят все больше денег на обычное вооружение? И насколько эффективно тратит свой военный бюджет Украина, чей соперник Россия тратит на оборону в 10 раз больше? Об этом мы поговорим сегодня в студии с военными экспертами Михаилом Самусем и Николаем Сунгуровским. Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. О них вам расскажет моя коллега Татьяна Якубович.
Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 июля 2021 года. Карточки ВПЛ, срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до этого срока, говорится в сообщении. Ощад также напоминает, что продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделение. Но если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля 2021 года. На Донбассе военный автомобиль сегодня подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате один украинский военный погиб, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-центр командования операции объединенных сил, но точное место происшествия не сообщается. Обстрелов за сутки в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 6. В частности, использовались минометы 120-го калибра и гранатометы под Водяным. В Гнутово и Светлодарске гранатометы и минометы 82-го калибра. Один военный был ранен из АГС. Состояние его удовлетворительное, говорят в штабе. Огонь в ответ украинскими военными открывался. Группировка ДНР обвиняет украинскую армию в обстреле Коминтерного из 120-миллиметровых минометов. Группировка ЛНР в обстрелах Лозового, Золотого 5 и Молодежного минометами 82-го калибра. В Донецке подконтрольные России формирования разместили два миномета неподалеку от шахты Октябрьской. Об этом сообщается в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ. Они видели два миномета, размещенные в нарушении линии отвода неподалеку от места расположения камеры СММ на шахте Октябрьская, которая сейчас не функционирует. Эта камера вышла из строя 19 апреля из-за влияния инородного предмета, говорят в ОБСЕ. Ранее наблюдатели сообщали, что в Донецке вооруженные формирования, вопреки возражениям наблюдателей, установили свою видеокамеру на мачте СММ на шахте Октябрьская, после чего ограничили доступ наблюдателей к ней. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил, среди прочего, усиление в последнее время напряженности на Донбассе и у границ Украины, сообщили в Елисейском дворце. Макрон, в частности, призвал Путина осуществить добросовестное и длительное снижение напряженности с Украиной, отведя свои войска и тяжелые вооружения от границы, четко подтвердив режим прекращения огня и восстановив диалог, говорится в сообщении. В Кремле традиционно обнародовали собственную версию этого разговора, в частности, насчет Украины Путин, как говорится в сообщении, заявил о внутриукраинском конфликте, как Москва называет свою войну против Киева, и провокационных действий Украины, которые целенаправленно обостряют ситуацию на линии контакта. Эммануэль Макрон принял 16 апреля в Елисейском дворце и президента Украины Владимира Зеленского. К их разговору тогда по видеосвязи присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Донецкая область – единственная в Украине, где загруженность коек с кислородом все еще превышает норму, занято 69%. В остальном же сегодня Украина начала выходить из третьей волны COVID-19. Заболеваемость пошла на спад во всех регионах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Украине за сутки выявили почти 8 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, 432 летальных. В Луганской области новых случаев 251 и 13 летальных. В Донецкой новых случаев 588, 15 летальных. Коротко. Дополнительные места для больных COVID-19 будут разворачивать в больницах Бахмута, Великой Новоселки, Светлодарска. Об этом заявил замначальника управления организации медпомощи населению Донецкой облгосадминистрации Александр Пиденко. Завтра в Краматорске начнется вакцинация маломобильных групп населения, людей старше 60 лет и работников, имеющих отношение к проведению внешнего независимого оценивания. Вакцинацию будут проводить по желанию. Всего в город доставят 3500 доз вакцины. Это AstraZeneca, производство Южной Кореи, и китайская CoronaVac. 27 апреля сократят подачу воды из-за проведения аварийных работ на магистральном водопроводе в 5 населенных пунктах Донецкой области – в Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Торецке. Новости спорта. В полуфинале Лиги чемпионов 27 апреля мадридский «Реал» сыграет с лондонским «Челси». Матч начнется в 22:00 в Мадриде. Завтра же в Лиге чемпионов состоится второй полуфинал – поединок между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер-Сити». И о погоде. Завтра днем в Донецкой и Луганской областях 12-14 градусов тепла, ночью 2-5. Ночью будет также дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Но уже с четверга ожидаем потепление до 16-18 днем. Ветер сменится на южный и юго-восточный. На майские выходные будет еще теплее и грозы.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. В этом разговоре, надеюсь, вы примете участие по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мы обсудим свежий отчет Стокгольмского института исследований проблем мира СИПРИ, который говорит о том, что, несмотря на пандемию, в прошлом 2020 году расходы на оборону в мире выросли на 2,6%. Проценты достигли нового рекорда, почти 2 триллиона долларов, причем Российская Федерация осталась в пятерке стран, которые тратят больше всего в мире на оборону. Насколько вот эти вот траты на оборону отражают военную мощь стран, зачем ядерные страны тратят все больше денег на обычное конвенциональное вооружение и насколько эффективно тратит свой военный бюджет Украина, чей военный соперник Россия тратит на оборону в 10 раз больше. Об этом мы поговорим с военными экспертами Михаилом Самусем и Николаем Сунгуровским. Дождитесь разговора в студии.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Президент России требует от Киева, цитата, «правового оформления особого статуса Донбасса». Владимир Путин высказал такое требование в телефонном разговоре накануне с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Закон об особом порядке самоуправления на Донбассе впервые приняли в Украине еще при президенте Петре Порошенко осенью 2014 года. Затем его регулярно продлевали на год. В том числе так сделал и президент Владимир Зеленский. Закон принят, но не вступает в силу. По так называемой формуле Штайнмайера, это должно произойти временно, в день выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и постоянно, если ОБСЕ признает данные выборы демократичными. Но Украина не соглашается проводить выборы в Ордло, не имея контроля над своей границей. Что дальше может быть с этим законом? Зачем Владимир Путин в очередной раз о нем вспомнил? Мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Александр, добрый вечер.
Приветствую, Денис. Приветствую зрителей и слушателей программы «Радио Донбасс Реалии».
Александр, ну вот что говорят эксперты? Почему Владимир Путин в разговоре с Макроном в очередной раз поднял эту тему особого статуса Донбасса? И возможно ли реализация вот этой вот идеи правового оформления, о чем потребовал Владимир Путин?
Ну, это все нужно смотреть в контексте обострения, которое продолжается как собственно на Донбассе, так и у границ Украины все последние недели, хотя, как знаем, несколько дней назад, и, конечно же, радио «Донбасс Реали» подробно об этом информировало, информирует, не как бы Россия отводит войска от границ Украины. Но вот именно в этом разговоре, о котором ты, Денис, упомянул с Эммануэлем Макроном, Владимир Путин так и не подтвердил отвода войск. Дело в том, что, как обычно, изложение разговора произошло, Елисейский палац, дворец с одной стороны, Кремль со своей стороны. Так вот, именно в изложении Кремля ничего не было сказано о том, что Владимир Путин собирается деэскалировать ситуацию на Донбассе. Но если возвращаться к закону о так называемом особом статусе, в законопроектах Верховной Рады нет такой формулировки. Там именно речь идет об особом управлении на Донбассе. Но действительно, подобный документ принят уже более чем 5 лет, и уже и при Зеленском он был продолжен. Но в любом случае, как утверждал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» секретарь Национального совета по обороне Украины Александр Турчинов в 2014-2019 году, этот закон принимают, но ни в коем случае не может вступить в силу, потому что вступление в его в силу будет означать уступку агрессора. Александр Турчинов.
Хвалю вас обмеженнями, і цей закон досі не вступив в дію. І одна із вимог Путіна найближчим часом до Зеленського буде зняти ці обмеження, які фактично перетворили законодавчий акт в фетиш. Тобто жодного дня цей закон не працював, і тільки після звільнення окупованої території, повного звільнення, можна про щось говорити. У 18-му році я доповідав парламенту закон, він має довгу назву. Це закон про деокупацію. Прописано, що ми використовуємо як дипломатичні, так і силові заходи відновлення нашої територіальної цілісності. Крапка. І, до речі, цей закон я бажано прочитати і пану Зеленському, керівництву Міноборони тощо. Да. Тобто сьогодні це є закон, де чітко прописана наша формула протидії агресії.
То есть господин Турчинов вот разделяет вот этот вот закон об особом порядке самоуправления на Донбассе, вынужденно так или иначе принятом еще осенью 2014 года, и отдельный закон про деоккупацию. И вот об этом Турчинов говорит и указывает, собственно говоря, Зеленскому, что вот именно этот второй закон должен он, нынешний глава украинского государства, исполнять. Со своей стороны в комментарии радио «Донбасс Реали» украинский политический обозреватель Григорий Перепелица отметил, что вначале действительно, скажем так, были колебания президента Зеленского, пойти на уступки, не пойти, пойти навстречу Путину, не пойти. Но в итоге он избрал жесткую позицию, которая отрицает любую капитуляцию Украины. Григорий Перепелица.
Політична частина Мінських угод, вона і передбачала надання особливого статусу, тим більше статусу, як особливий статус Росія під цим має права конфедерації, щоб Ордло мало право накладати вето і на зовнішню, і на внутрішню політику, і на оборонну політику. Більше того, вони будуть представлені в вищих органах державної влади. Тому ми поставили цю ситуацію на паузу, тому що план Штайнмайєра, фактично, якщо його реалізувати, це політична капітуляція України. Це, власне, йшло в цьому напрямку, але під тиском громадянського суспільства Зеленський зупинився і, в принципі, відхилив цей напрямок.
Да, спасибо большое. Это был мой коллега Александр Лащенко. Мы говорили о том, что из себя представляет вот этот вот закон об особом порядке самоуправления на Донбассе и какие шансы того, что он будет имплементирован на постоянной основе. Как того потребовал президент России Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Вероятно, операция России по подрыву военных складов в Чехии была направлена именно против Украины и была частью долгосрочной операции против украинской обороноспособности. К такому выводу пришли расследователи Billenkat совместно с чешским изданием «Респект», российским «The Insider» и немецким «Der Spiegel». Насколько эта спецоперация имела успех? Украинские военные эксперты убеждены, что сами взрывы серьезно не подорвали возможности ВСУ. Однако действия России на территории стран НАТО говорят о том, что Кремль настроен серьезно противодействовать вооружению украинских военных. Продолжит Сергей Горбатенко.
Взрывы на военных складах в Чехии 16 октября 2014 года и попытки отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева – это элементы долгосрочной спецоперации ГРУ России. Так, Кремль пытался подорвать возможности Украины по закупке военной техники и боеприпасов, говорится в расследовании Bellingcat и партнеров. Группа изучила участие высокопоставленных сотрудников части 29-155 ГРУ России в диверсиях на складах с вооружением в Чехии. В Bellingcat утверждают, что несколько членов диверсионного отряда ряда ГРУ активно общались по телефону с военнослужащими России, которые дислоцировались на Донбассе, а также с командирами формирований подконтрольных России. Авторы пишут, что генерал-полковник Андрей Авердьянов, командир диверсионной группы, судя по логам звонков, напрямую общался не только с начальником ГРУ, но и с офисом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. О высоком приоритете этой спецоперации говорит и тот факт, убежденный в Bellingcat, что диверсанты из ГРУ получили бесплатные квартиры в Москве. У расследователей есть несколько версий по взрывам чешских складов. По одной из них это была превентивная мера, знак для торговцев оружием из ЕС, которые снабжали Украину техникой и боеприпасами. По другой версии, у российского ГРУ была неверная информация о боеприпасах, которые хранили на чешских складах. Россия была уверена, что ей удалось убедить страны Западной Европы не помогать в военном плане Украине. А вот Чехия, Болгария и страны Балтии с 2014 года продают бронетехнику и боеприпасы Киеву, несмотря на давление европейских партнеров. Об этом нам рассказал Михаил Самуз, директор организации New Geopolitics Research Network. По его мнению, действия России в Чехии и Болгарии говорят о том, что в Кремле серьезно восприняли эту ситуацию.
Наскільки Росія це серйозно сприйняла, оскільки наважилася на проведення терористичних актів, державних терористичних актів на території країн НАТО.
Как повлияла спецоперация ГРУ России на ВСУ? Михаил Самуз считает, что последствия не были критическими.
Завдана шкода была не такой колоссальной, как сподівалися росіяни.
А воєнний експерт Михайло Жирохов сомневається в тому, що спецоперація росіян подорвала процес вооруження української армії. По його мнению, на весну літа 2014 года з началом воєнної агресії Росії на Донбасі в Україні не було серйозних проблем з боєприпасами.
Тому, коли говорять, що росіяни хотіли сорвати якесь перевооруження або якусь боєспособність подорвати українську армію, ну, навіть во время боїв під Дебальцево, ну, таких особенных проблем с боеприпасами не было.
Безусловно, говорит Жирохов, Россия всегда старалась подорвать обороноспособность украинской армии, но взрывы на чешских складах не повлияли глобально на ситуацию. Возможно, эта диверсия была связана и с боевыми действиями в Сирии, предполагает Жирохов. Военный эксперт Тарас Чмут рассказал радио Донбасс Реалии, что с 2014 года Украине пришлось покупать и новое вооружение, и боеприпасы к советской технике, на которые был наибольший спрос в войсках. Позднее, говорит Чмут, из-за подрывов артскладов возник дефицит артиллерийских снарядов, а сейчас есть дефицит по всем видам боеприпасов, от стрелкового вооружения до систем залпового огня. Но тогда, в 2014 году, удалось ли ГРУ сорвать вооружение украинской армии?
Что стало для нас это критично, но в связи с тем, что в 2021 году Украина существует, то не стало критичным. Но, на жаль, проблема с закупкой радянских боеприпасов с каждым годом она стоит больше, поскольку кількість боєприпасів в країнах, які можуть їх продати, зменшується.
В этой ситуации, убежден эксперт, Украина должна наладить собственное производство боеприпасов. Сергей Горбатенко, радио Донбасс Реалии.
О том, как между собой связаны дела отравления болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева и взрывы на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, как журналистам-расследователям удалось выйти на след офицеров ГРУ, телеканалу «Настоящее время» рассказал главный редактор российского издания «The Insider» Роман Доброхотов.
В нашем эфире, Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы можете объяснить, почему ГРУ считало, что боеприпасы, которые хранились именно в Чехии, должны были отправить в Украину в самый разгар войны на Донбассе? Ну, потому что торговец оружием Гебрев отрицает это. Если задавать вопрос проще, почему вышла ошибка со складом?
Да, ну, я бы не сказал, что, кстати, Гебрев это отрицает. Он же очень аккуратно сформулировал, что его компания МК не поставляла оружие Украине, но это действительно так, потому что, судя по всему, речь шла о поставках через посредника, причем конкретно этот склад действительно не был задействован, но, судя по всему, сотрудники ГРУ об этом просто не знали, так как если посмотреть, какие именно снаряды там хранились, это как раз тот тип боеприпасов, который подходил для вооруженных сил Украины. И такого же типа боеприпасы Гебрев действительно поставлял. Было три всего корабля поставлено военных с вооружениями. И сами украинцы, по крайней мере, те источники, с которыми мы говорили, которые в курсе поставок в 2014 году в Украину, говорят, что, по сути, он был единственным крупным поставщиком боеприпасов на тот момент, так как было всего два завода, которые производили подходящие боеприпасы, и один из них был под контролем России, так что, по сути, никакой даже альтернативы у Гебрева не было. Логично, что именно его хотели убить сотрудники ГРУ, и взрыв, судя по всему, должен был состояться не на самой, не на самом складе чешском, а через какое-то время уже после того, как уехали бы ГРУшники, они надеялись, что эти снаряды поступят на склад в Болгарии и взорвется там уже, на основном складе Гебрева, где это будет более массово, тогда будет уничтожено все вооружение, все боеприпасы, которые там бы хранились. Но они не знали, что на самом деле Гебрев даже не планировал перевозить с чешского склада на болгарские снаряды. Поэтому все пошло не так. Во-первых, не получился отложенный взрыв, и взрыв произошел уже, первый взрыв произошел в октябре, потому что, как я понимаю, сотрудники склада что-то там перемещали, передвигали. В итоге один из складов сдетонировал сразу, в тот же день, когда ГРУшники и заложили эту взрывчатку. А второй склад сдетонировал действительно позже, там через три недели, если не ошибаюсь, в декабре. Но опять же в Чехии, то есть он не был переправлен в Болгарию. Поэтому все планы, по сути, сорвались. И им ничего не оставалось, кроме как начать охоту уже за самим Гебревым. И дальше уже о отравлении Гебрева мы писали где-то два года тому назад.
Роман, а что говорит в пользу вот этой версии, что вот эти боеприпасы должны были переправить в Болгарию? Почему у российских сотрудников ГРУ была такая версия?
Ну, об этом мы узнали от чешских властей. В их отчете сказано, что такого был план. Никаких доказательств они не предъявили. И мы сами не уверены, что действительно таков был план. Но что, скорее всего, правда, это то, что взрыв должен был быть отложенный. Поскольку, когда произошел второй декабрьский взрыв, никого уже из ГРУшников на месте не было. Значит, действительно был какой-то замедлитель. У них действительно был план взорвать позже. Но совсем не обязательно это значит, что они были уверены, что к тому моменту снаряды будут в Болгарии, потому что, может быть, просто они хотели это сделать позже для того, чтобы завести следы, то есть их уже там никого нет. И понять, там, кто и когда заложил взрывчатку, гораздо сложнее, если взрыв отложенный. Но логика определенно есть в том, чтобы надеяться, что эти снаряды в Болгарию были бы переброшены, потому что, действительно, если бы они попали на основной склад Гебрева там, то взрыв мог бы быть гораздо более масштабный, и тогда бы точно уже было уничтожено то вооружение, которое в итоге на этих трех кораблях было доставлено в Украину.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Переходим к разговору в студии. В прошлом году, несмотря на пандемию, мировые траты на оборону выросли на 2,6% и достигли нового рекорда, почти 2 триллионов долларов. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира, СИПРИ. Россия снова вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону, а возглавляют рейтинг с огромным отрывом Соединенные Штаты Америки. Их военные расходы составляют 39% от общемировых. Украина поднялась в рейтинге на одну строчку. 34 место в 2020 году с военным бюджетом почти в 6 миллиардов долларов. Это более 4% украинского валового внутреннего продукта. Насколько траты на оборону отражают военную мощь стран? Зачем ядерные страны тратят все больше денег на обычное вооружение? И насколько эффективно тратит свой военный бюджет Украина, чей соперник Россия тратит на оборону в 10 раз больше, согласно данным СИПРИ? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Михаил Самуй, замдиректора по международным вопросам Центра исследования армии конверсии и разоружения. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, год назад ровно мы обсуждали с вами отчет СИПРИ за 2019 год, и вот один из прогнозов допущений на 2020 год был такой, что, скорее всего, военные расходы стран мира немного упадут, подсократят свои аппетиты эти государства в борьбе с пандемией. Видим, сейчас этого не произошло. С вашей точки зрения, почему, даже несмотря на вот этот вот медицинский, скажем так, вызов, да, который тоже можно рассматривать как вызов безопасности государств, растут военные бюджеты, ну, согласно данным СИПРИ?
Ну, на самом деле, я думаю, что как раз данные СИПРИ пока еще не учитывают как раз тех тенденций, которые отразились вот буквально в последние полгода. Это все-таки данные за прошлый год, и они не могут говорить о том, что государства не снизили траты на оборону и не заменили этим какие-то траты больше на медицину. Все-таки я думаю, что на медицину стали тратить больше, но объективно так происходит. Кроме того, я хотел бы сказать, все-таки это нелинейное понятие. Если страна тратит в деньгах больше на оборону, особенно то, что появляется в открытых источниках, это означает, что эта страна больше тратит именно на вооружение. Потому что если сравнить открытость бюджетов и структуру бюджетов стран Европы, например, и сравнить их, например, с бюджетом Российской Федерации, то, естественно, мы поймем, что Европа полностью открыта перед своими, прежде всего, налогоплательщиками и, естественно, ничего не скрывает до последнего цента или другой денежной единицы. У России бюджет закрыт, точно так же, как и, например, в Китае и других странах, которые предпочитают не делиться своей информацией по поводу действительно полных трат на вооружение. Поэтому данные СИПРИ все-таки относительные. И по этим тратам очень тяжело говорить о готовности вооруженных сил, собственно. Потому что, опять же, в Европе и в других западных странах очень большое место занимает социальная защита, то есть социальный пакет военнослужащих, совершенно другой уровень денежного обеспечения, тылового обеспечения и так далее. То есть если мы возьмем траты на оборону, например, Германии, сравним их с тратами на оборону Украины, можно будет сделать вывод, что у Германии очень сильная армия, с которой Украине вообще нельзя даже и близко стоять. На самом деле, если взять фактическое состояние дел, то я бы сказал, ну, немножко, может быть, утрируя, что у Германии, например, нет армии, которая бы готова была воевать сейчас на том же уровне, который воюет Украина. Но это совершенно не отвечает тем деньгам, которые тратятся на оборону в Германии и оборону в Украине. Поэтому все эти цифры, они как бы имеют место быть, но они не отвечают такому жесткой постановке вопроса, насколько, вот, если много денег, то армия боеготова, если мало денег, армия не боеготова.
Ну, как раз, да, вы предвосхитили мой вопрос, насколько вот эти вот цифры отражают военную мощь. Действительно, вот армии этих государств достаточно условно отражают. Михаил, а вот хотя бы первую четверку, если оценить, США, КНР, Индия, Российская Федерация, ну, вот эти вот государства, это самые большие потуги, да, военные сейчас в мире, или все-таки нет?
Да, это можно сказать, что они входят действительно. Если говорить о силе вооруженных сил, то действительно они входят где-то в четверку, пятерку, но есть еще Великобритания, Франция и еще несколько стран. Но действительно, если говорить о развитии вооруженных сил, то Соединенные Штаты, Китай и Индия тоже занимают первые места. Если говорить о России, то здесь действительно бюджет закрыт. Очень много денег тратится, значительная часть денег тратится на поддержание ядерного потенциала России. И поэтому действительно очень тяжело говорить о том, насколько те цифры, которые опубликованы в СИПРИ, отвечают реальному положению вещей. Ну вот, например, последнее военное игрище, которое Россия разыграла возле границ Украины, стоит очень дорого. А впереди еще Запад 2021, и будет шоу не менее красивая, не менее мощная по своему информационному, психологическому и, собственно, военному содержанию. Поэтому я думаю, что Россия сейчас тратит, ну, очень много денег. И то, что мы видим в цифрах СИПРа, и то, что публикуется в России, не отвечает абсолютно реального положения вещей.
Ну вот обсудим мы еще Украину, да, которая поднялась, согласно данным СИПРа, на одну ступеньку с 35 на 34 место. Вопрос Николаю Сунгуровскому. Николай, ну вот с вашей точки зрения, что отражает этот вот свежий отчет СИПРа? Какие тенденции? Вот что бы вы выделили из него интересного для наших слушателей, чтобы они понимали, почему вооружается мир, да и какие страны вооружаются, и почему именно эти страны?
Ну, я полностью согласен с Михаилом. Тут еще можно добавить про относительность, скажем, тех показателей, которые печатает СИПРа, в том, что, скажем, они рассчитываются по разным величинам. То есть для одних стран используется обменный курс в долларах, а для других паритет покупательной способности. То есть это, ну, скажем, для стран с рыночной экономикой больше подходит валютный курс. А не с рыночной, скажем так, паритет покупательной способности. И то, что по структуре бюджета, да, я согласен полностью, это не полностью отражает, скажем, боеготовность армии. Почему? Потому что здесь имеет место быть еще такое качественное наполнение, куда направляются именно деньги. То, что, скажем так, Украина переместилась, ну, дело в том, что причины роста военного бюджета, они везде разные. У каждой страны они разные. Например, азиатские страны, страны, которые граничат, например, с Китаем, для них, скажем так, споры в Южно-Китайском море, ну, являются, скажем так, весьма чувствительной статьей их военных расходов. На Ближнем Востоке это терроризм. Ну, Россия, понятно, почему это стремление стать супердержавой. Поэтому ее растут военные расходы. То, что они заявляют, что у них военные расходы вмещаются, скажем так, в расходы на проведение учений, это все вранье. Дело в том, что для России характерна еще такая статья военных расходов. Это внебюджетные расходы. То есть помимо бюджета. У России достаточно много микровалютных фондов, из которых, скажем так, нелегально финансируются и вооруженные силы, и их операции. Ну, например, все, скажем так, действия группы Вагнера, так называемой, и вообще наемников России, ну, практически все они финансируются из вот этих вот микровалютных фондов.
То есть вот эти вот 60 миллиардов долларов, о которых заявляет СИПРА, это, ну, скорее всего, не отражает всего военного бюджета Российской Федерации, и он на порядок больше?
Наверное, да.
Николай,
такая часть, я не могу сказать, это, ну, трудно оценить.
Но автократичное государство, да, как и Китай, где бюджет не подвластен, не подотчетен парламенту местному. Николай, а вот такая тенденция, вы согласны или нет, зачем вооружаются ядерные государства, да, вот обычным вооружением, то есть они меняют свою технику, роль этого обычного вооружения переосмысливается сейчас. Ну, зачем им это нужно, если у них есть ядерное оружие и возможность вот тактического ядерного удара, никто-то на них не нападет, тем не менее, вот такие вот страны продолжают тратить деньги, ну, в частности, США, Британия и так далее.
Ну, дело в том, что, например, две ядерные державы, Китай и Индия, ведут же вооруженное столкновение между ними существует, причем без использования ядерного оружия. Скажем так, у Пакистана достаточно сильная и армия, но то имеется также и ядерный потенциал. И понятно, что ядерное оружие – это, ну, скажем так, оружие последнего шанса. А, скажем, нагнетание ситуации, противостояние этому нагнетанию, это все измеряется, грубо говоря, измеряется в обычных вооружениях. И поэтому вот такой рост идет. То есть если страна, например, ядерная, и имеет какие-то противоречия с неядерной страной, то до использования ядерного оружия вряд ли дойдет, потому что, ну, последует, скажем так, ответы не только со стороны ее противников. А могут последовать и санкции, и вооруженные какие-то действия со стороны союзников этой державы. Поэтому растет роль не только, скажем, обычных вооружений, особенно высокоточных вооружений. который по своей мощности и по эффективности уже приближается к ядерному.
Напомню, наш номер 0800-300-403. Мы говорим о том, зачем вооружается мир, с военными экспертами Михаилом Самусем и Николаем Сунгуровским. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и временно неподконтрольное участие. Вопрос Михаилу Самусем. Михаил, ну вот еще давайте международную панораму обсудим, прежде чем перейти к Украине. А можно вот как-то поделить вот эти вот государства в ранжире, созданном в Сипри, на государств, которые готовятся к агрессии, которые готовятся к обороне?
Именно по данным бюджетов абсолютно невозможно, потому что, ну, во-первых, всегда военный инструмент – это всего лишь военный инструмент. Во всех странах армия должна быть готова к любым сценариям, к выполнению любых задач, и главная задача – это территориальная целостность и суверенитет государства, ну, естественно, зависит дальше уже от внешнеполитической парадигмы государства. Если Россия направлена на то, чтобы постоянно заботиться о своем имперском, как бы, пространстве, то ее вооруженные силы и прокси-силы, как сказал Николай, как бы называемые, так называемые частные военные компании, хотя на самом деле это структуры российских спецслужб, финансируются в том числе через всякие частные нелегальные фонды, то, естественно, эти деньги тратятся на то, что на внешнюю агрессию. Поэтому, вот если мы возьмем, опять же возвращаясь, возьмем оборонный бюджет или военный бюджет Германии, Франции, Италии, Польши, то если мы сравним эти бюджеты, по ним нельзя будет сказать, какая страна, во-первых, лучше вооружена, во-вторых, какая у нее внешнеполитическая парадигма, и, в-третьих, готовится ли она к агрессии. Потому что агрессия – это все-таки больше относится к именно геополитической, внешнеполитической ментальности страны. Я бы так назвал это. Это невозможно определить по деньгам, которые тратятся на вооруженные силы. Повторюсь, вооруженные силы всего лишь навсего инструмент в руках политиков. И поэтому можно тратить на вооруженные силы мало, но потом их использовать абсолютно агрессивно, и здесь никакой связи мы потом не найдем. А еще один аспект, почему, например, оборонные бюджеты постоянно растут. Ну, это банальное удорожание вооружений. Если сравнить стоимость того же истребителя 30 лет назад или 20 лет назад и сейчас F-35, то получается, что на самом деле F-35, который может стоить $150 миллионов, а их нужно иметь, например, Украине, ну, 48 штук это минимум, то мы считаем, сколько Украина должна потратить свое денег налогоплательщиков для того, чтобы иметь, ну, скажем так, минимальное количество самолетов многофункционального применения. И это только начало. Я еще не говорил про противоракетную оборону, а противовоздушную оборону. Флот, который совершенно другие цифры. То есть, когда мы возьмем, если представим, что Украина начнет сейчас перевооружаться на современные виды вооружений, вот прямо сейчас, то нам нужно будет потратить на полное перевооружение, вот оптимальное, скажем так. Ну, я думаю, где-то 200-300 миллиардов долларов. Но это просто страшные цифры. Поэтому, например, для Украины все-таки путь идет не в увеличении линейном бюджета и не в линейном копировании наших партнеров на Западе, даже Ближнем Западе, я бы назвал Польшу, которая идет вот именно по этому пути. Они покупают противоракетную оборону «Патриот», они покупают F-35, они покупают новые корабли, именно очень дорогие и так далее. Я бы все-таки говорил об асимметричности, и, возможно, нам нужно перепрыгнуть через пару генераций вооружения военной техники и сразу перейти, во-первых, строить вооруженные силы по сетецентрическому принципу. Это принцип, который объединяет средства разведки, поражения и управления в единую сеть, причем с использованием искусственного интеллекта. Это не фантастика, это уже работает очень давно. Кстати, на Горном Карабахе эта система уже работала. И второе – это асимметричная система. То есть не покупать F-35, а, возможно, взять для нужд противовоздушной обороны, истребительной авиации, посмотреть на более дешевые, например, «Гриппены», есть другие варианты, а для ударной авиации использовать все же уже беспилотные системы, которые намного дешевле. Действительно, там, если говорить о порядке, то есть там и на 1-0 меньше, и на 2-0 меньше, иногда и больше. То есть нельзя сравнивать. Точно так же можно выходить на асимметричное надводные, подводные платформы и даже наземные. Стараться таким образом более оптимально тратить деньги. И таким образом, не повышая бюджет, мы сможем, в принципе, асимметрично ответить на те угрозы, которые у нас существуют.
Ну вот 5,9 миллиардов в прошлом году был оборонный бюджет при 200 миллиардах, о которых говорит Михаил Самуз, для вот такого полного стандартного перевооружения. Можете оценить зазор, да, 0800 300 403, наш номер. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, я в эфире.
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, з Маріуполя. А, ну, ви добре це критикували, але які зараз існує, ну, реально об'єктивний показник, на який можна посилатися зараз, чого взагалі немає?
Показатель чого? Поясніть, пожалуйста.
Ну, ну про те, що ви зараз казали. А оценки из школы?
Вот, да, хороший, кстати, вопрос. Ну вот давайте Николаю Сунгуровскому его переадресуем. Да, есть ли какие-то оценки, маркеры, по которым можно судить действительно о военной мощи государства? Или вот существует СИПРИ, и от нее уже нужно отталкиваться военным экспертам?
Ну, оценки СИПРИ существуют исключительно для того, чтобы... Ну, скажем так, безотносительно вот той политики, я согласен полностью, давайте вспомним Клаузевиц, что война – это продолжение той же политики, только другими средствами. Это ответ на предыдущий вопрос. Можно ли по бюджету оценивать, скажем, оборонительную или наступательную доктрину государства? То есть политика стоит во главе. И оценивать, скажем, военную мощь, ну, во-первых, для чего ее оценивать? Для того, чтобы, скажем, расставить рейтинги, но они ничего не дают, эти рейтинги. И эти рейтинги, ну, существуют для, скажем так, оценки вот бюджетов. И причем СИПРИ оценивают не просто, скажем, если посмотреть весь СИПРИ, весь вот этот щеричник, который они издают, то там есть и другие разделы. Например, на вопросы, насколько сопоставимы бюджеты, которые идут на оборону, и те бюджеты, которые идут, например, на образование, на ту же медицину и тому подобное. Безопасность вот здесь кроется. То есть они рассматривают безопасность более широко. Если говорить, собственно, о вооруженных силах, то такими показателями являются, в принципе, не бюджеты, а именно, скажем, количественные и качественные показатели группировок войск. То есть Украина, если сравнивать, например, с западными странами, она не с ними будет воевать, она будет воевать с Россией. И сопоставлять необходимо не, скажем, вооруженные силы Польши и Украины, а вооруженные силы России и Украины. То есть каким образом здесь вот это противостояние идет. И полностью согласен с Михаилом, что здесь Украине необходимо идти асимметричными путями. То есть, скажем, вести речь о модернизации вооружения по пути, которым идет Польша, максимум при ее бюджете она может себе такое позволить. Украина себе такого позволить не может.
Николай, мы сейчас понимаем, на что тратится Украина. Вот свои деньги, свой оборонный бюджет, ну вот эти вот почти 6 миллиардов долларов. Это вот социалка, да, зарплаты, еда или действительно вооружение, закупка нового вооружения в прошлом году, по крайней мере.
Сейчас Украина стала намного больше тратить на вооружение. Но не намного больше, а больше. То есть где-то в пределах, если Михаил не даст соврать, может мне поправить, где-то около полутора или даже 2 миллиардов долларов идет вот именно на закупку вооружения. Но это мизер. Это мизер. Этого хватает для того, чтобы поддерживать боеготовность, поддерживать вооруженные силы в боеспособном состоянии. Речи о развитии пока не идет. Абсолютно. То есть здесь нужны совершенно другие темпы не только развития вооруженных сил, но и темпы развития оборонной промышленности. То есть она основа, скажем, создания вот этого технического потенциала вооруженных сил. И без развития своей оборонной промышленности мы далеко не пойдем. То есть мы можем залезть в зависимость. Закупая, например, какие-то, например, бронетанковые платформы где-то за рубежом, например, той же легкой бронетехники, мы можем обескровить свою оборонную промышленность. То есть мы будем тратить не на развитие нашей оборонной промышленной базы, а на закупку каких-то иностранных и в основном уже поддержанных, уже старых каких-то моделей. Здесь надо найти баланс, найти какую-то такую границу, которая бы позволяла нам, например, и закупать такие вооружения, но в таких количествах, чтобы, скажем, они не, чтобы не, рынок не перенасыщать. Потому что, грубо говоря, если мы закупим, например, 100 танков, ну, грубо говоря, не обязательно 100 танков, а будет другой техники, то это на многие годы, надо понимать. То есть на многие годы оборонный заказ будет лишен возможности закупать собственные танки. То есть мы не будем тратиться на свою бронетанковую промышленность. Если делать по-другому немножко, то есть закупать какую-то часть техники, но в офсеты включать, ну, в договоры, в офсетные договоры включать, например, лицензионное производство на нашей территории, то есть частичную локализацию хотя бы, потом переходя уже к полномасштабному серийному производству большого количества таких вооружений, вот по такому пути можно пойти. Но я думаю, более детально может вопрос сидеть.
Николай, а вот еще такой к вам вопрос. Ну, неоднократно слышали украинцы, ну, вот такое заявление из уст украинских политиков, что, мол, украинская армия сильнейшая в Европе. Если вот посмотреть как-то комплексно, это правда или нет? Самая боеспособная, самая сильная на данный момент на европейском континенте?
Ну, боеспособность армии, она же не складывается только из вооружения. Она складывается из подготовки войск, из морального духа вооруженных сил. А украинская армия имеет тот плюс, что она единственная, скажем, из всех армий вообще в мире, ну, в состоянии противостоять пока России. Вот такой опыт она имеет.
И ведет войну на своей территории, Николай, да? Для духа это важно.
Ну, на чужой территории мы, в принципе, войну не ведем. Мы ведем за свою территорию, за свою независимость, за свой суверенитет. Ну, и пока, ну, скажем так, удается противостоять вот той махине, которая над нами нависла с северо-востока.
Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Из Вінниці, Ніна мене звати.
Очень приятно.
Я хочу сказати, ваш ведучий каже, що нам треба закупати танки, оружие, нам треба виробляти свої ракети дальньої дії. Зараз війна не буде, як раніше. І не танками будуть воювати, а громить. Сначала ракетами розбиватися. Там нам надо ракети такі, щоб доставали до ворога.
Спасибо большое за ваше мнение. Ну вот, Михаилу Самусю. Михаил, вот действительно, вы вот неоднократно и ваш коллега Николай говорили о том, что нужно асимметричные ответы развивать, да, это и искусственный интеллект, и вот ракеты. А вообще вот это вот сейчас есть хотя бы, ну, намек на подобные движения в оборонной политике Украины? Ну, готовится ли к разработке таких технологий, к закупкам, к постройке такой асимметричной системы? Или пока что не хватает денег, или пока что не хватает политической воли, вот это бюрократическая машина только раскачивается.
Ну, самое главное, что есть понимание, это однозначно. Даже слушатели это понимают. Я думаю, что и разведка у нас, и руководство тоже понимает. Принята недавно у нас стратегия военной безопасности. Там четко вот эти все вещи прописаны. То есть тотальная оборона, по-украински всеохоплююча оборона, использование сетицентричных подходов, асимметричные подходы. То есть, если говорить о том, какие системы нам нужны действительно, и опять же, то, что говорил Николай по поводу оборонной промышленности, баланса между необходимостью, то, что требует для себя армия и возможностями оборонки, потому что сейчас, к сожалению, за 30 лет у нас оборонную промышленность, ну, скажем так, очень сильно потрепали. Только сейчас она начинает выходить из состояния тотального хаоса в какой-то организованный процесс. Наконец-то началась процедура трансформации Укроборонпрома, корпоратизация, выделение наиболее эффективных составляющих и так далее. Но в любом случае украинским вооруженным силам нужны самое лучшее вооружение. И, конечно же, украинская оборонка уже не сможет нам дать все, что нужно. А вот пример, например, Байрактары, да? Это здесь вот как раз хороший пример того, как Украине удается и покупать вооружение, и в то же время создавать такие отношения с нашими турецкими партнерами, когда следующий образец стратегического уже ударного беспилотника – Акинчи, он уже будет производиться с украинскими двигателями. Соответственно, и Украине будут передаваться технологии, и в результате Украина получает уникальный опыт и возможности для как раз оснащения вооруженных сил новейшей техникой. Что касается ракет и противоракетных систем, конечно же, у Украины есть и возможности, и технологии, вспомним советское наследие, Южмаш, КБ Южное, первый опыт у нас сейчас с морскими крылатыми ракетами «Нептун» – это очень большой шаг вперед. Он ломает баланс, который сложился до этого, когда доминировала Россия. Сейчас Украина начинает формировать также свой какой-то кулак ракетный. Но я думаю, что для Украины сейчас критически важным является как раз противоракетная система. Потому что вот последний месяц, когда группировки «Россия» двигала, то там очень интересный был момент по концентрации ракетных войск и ракетных войск артиллерии и авиации. И если бы мы посчитали, сколько, например, в одном залпе в Черноморском флоте ракет «Калибр» и в трех ракетных бригадах «Искандеров», которые вокруг Украины стояли, то мы бы посмотрели где-то 300 ракет в одном залпе. ПВО у нас есть, но оно все-таки советское еще, то есть это советское наследие. И нам нужны современные системы, которые бы могли гарантировать защиту украинской территории хотя бы вот от первого, второго, третьего залпа российских ракет. И тогда мы можем говорить о том, что Россия не сможет провести успешную наступательную операцию, потому что без ракетного компонента не будет авиационного господства России, а без господства в воздухе Россия не сможет продолжить и обеспечить, как говорится, присутствие уже на земле в сухопутной операции. То есть, но опять же, возвращаясь к цене, сколько стоят зенитно-ракетные комплексы «Патриот» с противоракетными возможностями. И здесь есть у Украины наработки, но, к сожалению, для этого нужны не только деньги, но и время. А времени у нас нет. Здесь нужно находить, опять же, баланс.
Слушатели, здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день. Я Одеська область, Білгород-Дністровський.
Очень приятно. Слушаем вас.
Хотів би задати одне питання. Зараз я не зрозуміло... хорошо, перехожу на русский язык. Непонятно напряжение, нагнетание обстановки по поводу отношений. Запад, Россия, мы. У меня такой вопрос. Насколько адекватно наше военное руководство оценивает состояние наших вооруженных сил? Я офицер запаса. 13 лет на пенсии, но я общаюсь со своими товарищами и сослуживцами. На каком уровне относит информация, которая доносится до наших высших руководителей о состоянии вооруженных сил? Я иду на работу, встречаю женский батальон, который идет. Да, я понимаю, что офицерские жены, офицеры решают свои, скажем так, материально-бытовые условия за счет того, что устраивают жен на службу, так далее и тому подобное.
То есть вы имеете в виду, что военно-политическое руководство Украины переоценивает немножко вот состояние вооруженных сил Украины? Абсолютно. Спасибо большое, абсолютно. Услышали вас, передадим этот вопрос. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Выключите, пожалуйста, приемник, иначе не пообщаемся. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вопрос задавать?
Да, пожалуйста. Вы представьтесь, пожалуйста, сначала.
Степан из Мукачева.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, кем нам Украина приходится?
Ну, такой вопрос у нас из Мукачева прозвучал. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр, город Днепр. Ну, сразу хочется сказать, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому очень важно, важны вооружения. Я хотел бы вот две вещи коротко сказать. Первое, вот часто приходится слышать, а вот если бы у нас было атомное оружие, или давайте это развивать, сразу хочу сказать, что к атомному оружию еще нужен лидер, да, такой, у которого бы было ФБРЖ, чтобы это использовать или хотя бы пригрозить этим ядерным оружием. Поэтому при сегодняшнем положении дел я считаю, что разговоры о ядерном оружии, они преждевременны. сегодняшние лидеры даже пригрозить ним. Они не могут пригрозить обычным даже. Теперь и второе хочу сказать. Вот вы тронули очень важную тему. Я звоню из города Днепр, и сегодня упоминался Южмаш, наш знаменитый, который делал, и сегодня еще есть люди, которые способны это делать. У нас есть Харьковский танков, у нас есть много чего. Патронного завода, правда, нет, который за 7 лет так и не смогли сделать. Так вот, вот эту тему надо поднимать. Мы 7 лет просто впустую, да, оборонку не наращивали. Как же можно теперь, когда вот такая сложилась ситуация, мы остались наедине с врагом и просим даже патроны в Польше покупать.
Ну вот да, вот и поднимаем эту тему. Вот, кстати, касательно ядерного оружия, совсем недавно проекту «Крым Реалии» Украинской службы радио «Свобода» Евгений Марчук, 4-й премьер-министр Украины, министр обороны, председатель СБУ в прошлом, дал интервью, вот можете найти его на YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода», и там Евгений очень детально рассказывает о сценарии возвращения Украине ядерного оружия. Действительно говорит о том, что это, скорее всего, по его мнению, не выход. Также касательно систем ПВО, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вышел наш материал в готовности Украины к сбитию ракет над своей территорией. Называется он «Россия нападет с повітря». Головні запитання про ППО Украины. Найдите его на сайте. Ну вот переадресую Николаю Сунгуровскому вопрос нашего слушателя из Одессы. Насколько вот военно-политическое руководство адекватно оценивает военную мощь? Может быть, не докладывают, может быть, там все прогнило, может быть, вооружение там плохое, и все только на бумаге.
Ну, во-первых, вы меня видите?
Да, да, да.
Потому что у меня батарея садится.
Уже заканчиваем.
Пытаюсь вот так побыстрее ответить. Ну, я бы сказал так, что, к сожалению, и состояние вооруженных сил, и открытость Министерства обороны на сегодня оставляют желать лучшего. Ну, я помню даже во времена Януковича, скажем, вот это общение экспертов с представителями Министерства обороны было легче, чем сейчас.
Опа. Мы вас видим, Николай. К сожалению, пропадает наша связь с Николаем Сунгуровским. Ну вот Михаилу Самусю переадресую этот вопрос. Есть ли вам что прокомментировать? Еще бы хотел, вот если есть возможность, касательно возможностей Соединенных Штатов Америки. Они являются бессменным лидером этого списка. Вот с 10 по 17 года военный бюджет Пентагона сокращался, но в 2020 году траты на оборону выросли на более чем 4%, достигнув 778 миллиардов долларов. Это 39% общемировых расходов сейчас. Ну вот Трамп говорил, что хочет сократить военное присутствие США в мире, но тем не менее вот расходы на оборону росли. Почему?
Ну, опять же, возвращаясь к структуре трат Соединенных Штатов на оборону, здесь не обязательно, что это тратится на вооружение или тратится на размещение новых войск за границей. В Соединенных Штатах очень большая часть трат идет на социальное обеспечение военнослужащих, на различные программы и так далее. То, что правда и то, что не отражено, возможно, в этом бюджете, потому что бюджет, в принципе, он-то растет, но интересно другое, интересно смотреть на конкретные программы. Действительно, Соединенные Штаты начали разрабатывать новые системы вооружений, высокоточных вооружений, начали отрабатывать. Вот буквально вчера проводились учения ВМС США по отработке как раз сетицентричного применения новых платформ, беспилотных платформ с использованием искусственного интеллекта, когда, в принципе, система сама находит цель, она сама формирует всю ситуацию, человеку остается только принимать решения. И поэтому Соединенные Штаты действительно инвестируют в развитие новейших технологий и стараются быть действительно вооруженными силами лучшими в мире. Но это не значит, что они тратят очень много денег на танки. Это касается и Украины. Опять же повторюсь, Украине также нужно смотреть именно на 2-3 шага вперед. Потому что если мы готовимся воевать с Россией, а мы воюем с Россией, но, возможно, еще более широкомасштабная война, то нам нужно все-таки асимметрично подходить к подготовке вооруженных сил. Сейчас пока, к сожалению, мы имеем вооруженные силы бывшего Советского Союза, которая воюет с вооруженными силами также другой страны бывшего Советского Союза. Мы не очень отличаемся. Если Украина
Михаил, заканчивается, заканчивается наше время, к сожалению. Но действительно, благодарю вас за разговор в студии. Очень интересно было. Это был Михаил Самуйс, замдиректора по международным вопросам Центра исследования армии конверсии и разоружения, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Благодарю наших гостей, благодарю всех, кто дозвонился. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода». «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». И также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас там. Там вы можете связаться с нашей командой. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».